Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Привет, друзья! Это программа «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Анастасия Кадетова. И прежде чем мы начнем наш эфир, я традиционно попрошу вас поставить лайк под этим видео, написать комментарий. Вы можете отправлять стикеры и платные вопросы, и я обязательно их буду нашему сегодняшнему гостю Дмитрию Гордону зачитывать. Дмитрий, здравствуйте!
Здравствуйте!
Дмитрий, мы с вами говорили уже в таком формате, но это было еще в марте, то есть 3 месяца назад. И тогда война, ну точнее будет правильнее сказать, новый виток войны только начался. Естественно, все эмоции, все чувства были очень обострены. И я вас хочу спросить, что поменялось сейчас, как вы сейчас, чем вы занимаетесь, что вы чувствуете, можно ли вообще каким-то образом к этому адаптироваться?
Все обострено по-прежнему. Адаптироваться к войне невозможно. Невозможно адаптироваться к смертям, к гибели мирных жителей, гибели наших воинов, наших солдат замечательных, к бомбежкам наших городов, мирных городов. Это все ужасно, это все отвратительно, это вызывает такую ненависть. Каждый украинец, нормальный украинец, ненавидит Путина, путинский режим, российское руководство. Всю эту банду, которая послала это мясо, пушечное мясо к нам, для того, чтобы причинять нам страдания, сеять смерть и разрушать наши города. Привыкнуть невозможно, ненависть заполняет все сердце, всю голову, все, что есть у нас, состоит из ненависти. Мы ненавидим этих нелюдей, думал назвать людьми, нет, людьми их не назовешь.
Вы, наверное, знаете, что вчера в Москве задержали российского политика Илью Яшина. Ему грозит до 10 лет тюрьмы за антивоенное высказывание. Сейчас прямо у него проходит суд по избранию меры пресечения. Другому политику Алексею Горинову присудили недавно 7 лет тюрьмы, тоже за его высказывание против войны. И он продолжал высказываться, даже будучи уже за решеткой, рисовал плакаты и продолжал выражать свою точку зрения. Вот скажите, голоса россиян довольно многочисленные, наверное, не такие многочисленные, как хотелось бы, но все-таки, которые выступают против войны, они слышны в Украине сейчас?
Слышен любой голос, который выступает против путинской банды за Украину. И мы благодарим всех, кто поднимает свои голоса в поддержку нашей Родины. Конечно, Путин запугал всех в России законами жуткими, последствиями страшными. И мало кто сегодня, даже понимая, что это страшная война несправедливая, что гибнут люди в огромном количестве, гибнут десятки тысяч людей с той и с другой стороны. Десятки тысяч. Даже понимая это, многие люди боятся высказывать свою точку зрения, боятся говорить открыто, боятся шороха, дуновения ветра за окном, потому что запуганы путинской кликой. Эти ребята, Яшин, Горинов и целый ряд других людей, которые не побоялись выступить, конечно, для нас герои. И, конечно, мы следим за их судьбами, за тем, что с ними будет дальше.
А сейчас все-таки находят понимание то, что многие россияне боятся высказываться? Ну, потому что ведь понятно, почему боятся. За слово «война» просто могут выписать как минимум штраф, а теперь уже, судя по всему, сажать в тюрьму. Это понимают или все-таки все еще считают трусостью, проявлением трусости и слабости?
Я скажу о себе, я это понимаю. Я понимаю, что люди находятся в таких условиях, когда говорить себе дороже. У них семьи, у них работа, у них жизнь, их в конце концов. Потому что если бросят за решетку на 15 лет за слова поддержки Украине, ну, радости мало, мягко говоря. Я это понимаю. Я не понимаю, знаете, эту быдломассу российскую, которая безропотно отдает своих сыновей на убой в Украину. И я не понимаю этих мам, если можно их назвать мамами, которые на похоронах своих детей, убитых здесь, в Украине, вследствие этой несправедливой войны, которые говорят: «Я горжусь, что мой сын погиб». За что твой сын погиб? Разберись сначала, за что он погиб. За хотелки Путина, за блажь его, за дурь его. Что России кто-то угрожал? На Россию кто-то собирался напасть? За что погиб твой сын? Вот этих матерей, каких детей, мне нисколько не жалко. Я презираю их. Быдло это российское презираю. Безропотное, тупое, обдолбанное пропагандой телевизионной. Презираю его. Мне очень жалко наших ребят, мужественных защитников, которые полегли на фронте. Мне очень жалко их родителей, их неродившихся детей очень жалко. А это, эту скотобазу не жаль. Чем больше они будут сюда присылать своих детей, тем больше мы их будем убивать. Потому что мы убиваем захватчиков, агрессоров, которые напали на нашу страну.
Вы знаете, я вот с вами соглашусь в оценке вот категории таких людей, матерей, дети которых оказались на этой войне. Я недавно узнала, что друг моего детства, он сейчас воюет в составе одной из бригад, видимо, где-то сейчас в Донецкой области. И я зашла на страницу его матери во ВКонтакте, и у него в статусе S, буква Z, V и O. И это, конечно, абсолютно поражает. Возможно, у нее нет связи со своим сыном уже несколько месяцев, но, тем не менее, она продолжает поддерживать все происходящее. Это действительно просто поразительно. Я бы хотела у вас спросить...
Получит полиэтиленовый кулек со своим сыном. Может, что-то до ее тупой головы дойдет. А может, и не дойдет.
Я бы хотела спросить вас о вашей оценке того, что сейчас происходит на фронте, потому что часто уже в последнее время обсуждается, что Украина планирует контрнаступление на юге, в Херсонской области. Насколько, вот как вы думаете, или, может быть, знаете от каких-то своих источников, это реалистичные планы, и что ожидают украинцы?
Украинцы ожидают перелома, который уже наступил. Он связан с поставками западного вооружения, качественнейшего западного вооружения, потому что посмотрите, как работают хаймарсы американские, какие идут точечные удары по складам боеприпасов и по нефтебазам, в том числе находящимся на временно оккупированной территории, в первую очередь и в Донецке даже в самом, и в Луганске. Как точно ложатся снаряды, не так, как у россиян, а точно-точно, туда, куда нужно. Как полыхают в огромном количестве склады с вооружением. И это здорово, потому что нарушается логистика, нарушается подход снарядов, и не случайно стали стрелять даже меньше сейчас россияне, потому что стрелять уже нечем. Точно так же на подходе другое сильное оружие, я не собираюсь даже говорить какое, но поверьте мне, к концу июля, середине августа будет на фронтах очень жарко. Вооруженные силы Украины покажут всю мощь западного оружия, и я нисколько не сомневаюсь, что не только Херсон, Херсонская область, Запорожская область и так далее, захваченные регионы Украины в ходе этой войны, но и Донецкая вся, и Луганская области, и Крым вернутся полностью под контроль Украины. Ни у кого, кто понимает, что происходит, нет в этом ни малейшего сомнения.
В контексте поставок вооружения в Украину всех так взволновала новость об отставке Бориса Джонсона. Поначалу были опасения, что премьер-министр новый, который придет на смену Джонсону, будет уделять меньше внимания Украине, меньше выделять поддержки для Украины. Сейчас, судя по всему, эти опасения уже как бы не так актуальны. Все понимают, что претенденты на роль премьер-министра все-таки тоже переживают и заботятся об этой проблеме. Но почему-то очень заметно, что российские пропагандисты прямо ликуют по поводу этой отставки. Они ее обсасывают, они пишут там различные шутливые посты и всячески радуются, как будто бы ожидают, что Великобритания про Украину забудет. Как вы думаете, почему это происходит? Это же какая-то откровенная глупость.
Российским пропагандистам надо по какому-то поводу радоваться и что-то обсасывать, а то и отсасывать. Что они делают регулярно с большим энтузиазмом. Я не открою Америки, сказав, что существуют не фигуры в политике, хотя фигуры, конечно, тоже важны. Существует политика государства. Политика государства Великобритании, политика государства Соединенных Штатов Америки заключается в том, что Украине надо всемерно помогать для того, чтобы сломать позвоночник этой варварской российской агрессии и этому государству варварскому, фашистскому. Поэтому кто бы ни был на посту Джонсон или кто-либо другой, политика Великобритании от этого не изменится. Это не Россия, где пришел Путин, одна политика, пришел другой, другая политика. Нет. Это институции, это государственные институты, это все серьезные истории на самом деле. Но я хочу сказать, что Украина, конечно же, очень благодарна лично Борису Джонсону, и я не перестаю об этом говорить. Огромное спасибо от лица всех украинцев за то, что он сделал, за его историческую миссию, что он сделал для нашей страны.
А в плане экономического давления на Россию, нет ли ощущения, что Запад постепенно может все больше соглашаться на какие-то уступки ради собственных экономик? Потому что есть вот последняя громкая новость про Канаду, которая передала Германии турбину для Северного потока. По сути, ради этого пошли на послабление собственных санкций. А есть пример, например, Литвы, которая вообще ни на какие уступки идти не хочет и очень жестко настроена по отношению к Путину.
Вы знаете, Запад про Путина и про Россию после 24 февраля уже все понял. Да, есть огромное количество российской агентуры, которая работает на Западе не только как лидеры мнений, как журналисты и так далее, но и как лидеры государств. И мы это прекрасно понимаем. Мы же не можем утаить тот факт, что такие бывшие руководители Федеративной Республики Германии, как Шрёдер, или Франции, как Фион, являлись просто агентами влияния России. Их там еще немало. На Западе действующих агентов влияния России в руководстве целого ряда стран. Но тренд таков, что больше ни на какие уступки по отношению к России Запад идти не будет. Запад, коллективный Запад, понял, что если дать палец этому варварскому крокодилу агрессивному, он откусит всю руку. Договариваться с Путиным бессмысленно, он не договороспособен, он врет, он не выполняет договоренности. Поэтому разговор с ним может быть только один с позиции силы. И то, что украинские вооруженные силы сегодня, благодаря западному оружию и благодаря героизму наших защитников, вытворяют такое с живой силой и техникой противника, говорит о том, что Запад понял одно. Нужно дать Украине столько оружия, сколько ей необходимо, и Украина справится с этим агрессивным, повторяю, фашистским режимом.
Дмитрий, наш зритель Алексей Кожакин задает вопрос вам, кто кроме Путина виноват в начале войны и кто ее заварил вместе с ним?
Я думаю, что виноват, конечно же, Путин в первую очередь, но виноваты и все его товарищи, друзья-товарищи, вся эта банда. Мы видели их рожи мерзкие во время заседания Совета Безопасности России, которое транслировалось на телеканалах. Отвратительные, мерзкие хари, негодяи, подонки, преступники, фашисты. Все они. Кроме того, виноват весь российский народ в том, что столько лет терпел это уёбище у власти. Виноват. Мне хочется сказать сейчас, да, многие не избирали его, многие не хотели, чтобы Путин был, многие протестовали. Это правда, и об этом надо говорить. Но историческая вина российского народа за Путина, она есть, и она никуда не денется.
Знаете, вот я когда вижу, читаю где-то подобное мнение, я часто вижу возражение, оно не мое, я просто передаю, мне интересно, что вы насчет него думаете. В России живет порядка, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, 2 миллионов украинцев. Ну, то есть не тех, кто сейчас был, возможно, принудительно увезен или сбежал от войны, а именно исторически, да, то есть живут давно. И вот возражают таким способом, мол, почему вот эти 2 миллиона украинцев тоже не протестовали еще с 2014 года и не остановили эту войну? Почему эта ответственность лежит именно на русских, а не на всех, кто живет в России, в том числе украинцах?
Вы задали очень хороший вопрос. Я думаю, что в России живет гораздо больше, чем 2 миллиона украинцев, кабы не 5 миллионов. Мало того, у многих россиян украинские корни, украинские фамилии. Но, вы знаете, это это не украинцы, это вообще черти кто. Я только что вспоминал о заседании Совета Безопасности. Смотрите, на этом заседании выступали с призывами к войне против Украины два не просто украинца, а украинца-украинца. Два человека, которые рождены в Украине, являются этническими украинцами. Это Дмитрий Козак, который родился в Кировоградской области, в Гайвороне, насколько мне память не изменяет. И Валентина Матвиенко, которая родилась в Шепетовке Хмельницкой области. Вот вам два человека без родины, без флага, без сердца, бессердечные люди. Их вина в этой войне тоже есть. Что уж говорить о других украинцах, которые благополучно живут в России и не чешут даже репу, глядя на то, как издевается над их родиной фашистская Россия.
Мне кажется, что ваша позиция довольно спорная, и наверняка в комментариях многие с ней не согласятся. Просто хочется понять, вот эта логика распространяется в таком случае на украинцев, которые сейчас оказались на оккупированных территориях. Понятно, что если они будут протестовать, это будут разгонять и подавлять самым жестоким образом. И, на мой взгляд, люди вынуждены приспосабливаться. И лично я не осуждаю людей за молчание в таких условиях, но вы как будто бы считаете иначе.
Первое, по поводу украинцев, оказавшихся сейчас на временно оккупированных территориях. Вины их в том, что они там оказались, никакой нет. Естественно, им надо приспосабливаться к сложившейся ситуации для того, чтобы сохранить жизни свои и своих детей, своих семей. Это естественно. Никогда Украина не будет их обвинять в том, что они там оказались. Что касается молчаливых свидетелей преступлений путинской военщины против Украины, ну, знаете, как Галич пел, а молчальники вышли в начальники, потому что молчание — золото. Я ни в коем случае не осуждаю тех, кто молчит в России, потому что я понимаю, что даже если они против творящегося беспредела по отношению к Украине, каждый их выход на улицу или каждый их пост — это уголовное дело, это тюрьма или что-то похуже. Я их не осуждаю. Я их просто не люблю. Но это мое право.
Безусловно. Дмитрий, в медийном пространстве постоянно в последнее время очень активно обсуждается, что в российских верхах не все в порядке, не все так гладко. И недавно «Медуза» выяснила, что Путин очень боится усиления генералов, и именно поэтому нет каких-то ярких их представителей в рамках этой войны. Вот верите ли вы в то, что действительно возможен, я не знаю, какой-то заговор, который в итоге приведет к свержению Путина или какому-то более его мягкому отстранению от власти, и в итоге именно это закончит войну?
Пока ничто не говорит о заговоре. Я думаю, что выстроена идеальная система путинская, вертикальная, за эти долгие годы, которая держится на страхе. Не будем забывать, что Путин — это не просто Путин, за ним стоит Федеральная служба безопасности, ФСБ, со всем карающим аппаратом, а также Росгвардия, а также еще там дофигища этих структур. Их хорошо оплачивают, эти структуры. Очень хорошо. Путин понял главное. Денег-то у нас много. Так давайте достойно оплатим тех, кто нужен нам для того, чтобы мы твердо стояли на ногах. Это и российская агентура за рубежом. Безусловно. Щедро оплачиваемая. Это и штыки, на которые опирается путинский режим. Поэтому генералы, да, они все повязаны кровью. Они все повязаны. Путин искусно вяжет их в лучших традициях мафии. И опять-таки третий раз вспомню заседание Совета Безопасности России перед вторжением в Украину. Он их вязал кровью заранее, причем на глазах у всех. Он юрист, и он прекрасно понимает, как нужно действовать. Поэтому он показал, смотрите, это не я один принял решение, это коллективное решение. И вот люди, которые... Он каждого заставил высказаться, и вот люди, которые это поддержали. У нас коллективные решения принимаются. А люди эти все подвешены за яйца, а у кого нет яиц, подвешены за бюстгальтеры, за что-то другое, не знаю. У каждого есть грехи. Каждый имеет какие-то украденные бабки, какие-то преступления. И всем все ничего не забывается. И поэтому они — это классический пример мафиозной, закрытой мафиозной структуры, которая руководит в данном случае огромной страной. Поэтому я не верю в заговоры. Я думаю, что Путин... Я не верю, кстати, и в болезнь Путина. Смотрите, он нормально выглядит, нормально говорит связно, хорошо себя держит. Мы просто часто желаемое выдаем за действительное. Вот, смотрите, он в стол вцепился. Значит, у него Паркинсон. И вообще рак у него, посмотрите, он скоро умрет. Да нет, он живой, здоровый, мозги работают нормально, на лице ни тени печали. То есть актер прекрасный вдобавок. Я думаю, что сделать так, чтобы этого подлеца не было в Кремле, могут только вооруженные силы Украины, снабженные новейшим западным вооружением. В заговоры не верю.
Вот тут я, к сожалению, с вами согласна. Путин действительно цветет и здравствует, и вряд ли в ближайшее время покинет нас вот таким способом, на который мы все надеемся. И постоянно он делает какие-то заявления. Вот недавно сказал на прошлой неделе, что в Украине еще всерьез ничего и не начали. Ну, что-то в духе потенциал у России большой, и как бы есть еще куда стремиться. И вот это воспринимается вами как какое-то серьезное заявление амбиции и угроза, или это очередное бахвальство?
Вы знаете, я давно его уже не воспринимаю, он смешон. Этот дедушка уже смешон. Над ним уже весь мир смеется. Это раньше все думали, боже, что там, Путин, армия за ним. Мы посмотрели на эту армию. Это сборище больных и нищих, мародеров, насильников, палачей. И вообще, это чучела какие-то, которые пришли к нам на каких-то старых советских танках, БМП, БТРах. Это вообще не армия, это говно. Поэтому слова Путина уже никто не воспринимает всерьез. Россия, он говорит, ничего не начинала, передаю ему привет. Украина еще ничего не начинала. Поэтому что еще он может показать? Мы уже все видели. Ядерное оружие показать, ему китайцы первые покажут и расскажут, стоит ли применять ядерное оружие. Все остальное, ну, подождите, посмотрите, как хаймарсы работают. Скоро заработает остальное. Будет весело.
А вот вы знаете, часто такая идея звучит, что Запад должен помогать Украине не только ради Украины, но и ради самих себя. И вот этот тезис, он что означает по-вашему? Россия несет угрозу прежде всего ценностям западного мира? Или это какая-то более реальная, не знаю, физическая угроза безопасности? Если Путина не остановить в Украине, то он может пойти дальше.
Безусловно, и ценностям угрозу несет Россия, западным, демократическим, я бы сказал, ценностям, потому что это антидемократическая страна. Но и физическую угрозу несет Россия, потому что никаких гарантий, что россияне не вторгнутся в Польшу или в страны Балтии, или в Румынию, никаких гарантий нет. А чё бы не вторгнуться? Если, не дай бог, они проглотят Украину, я даже мысли такой не допускаю, но дальше они пойдут дальше. Это же как дважды два — четыре. Поэтому для Запада сегодня Украина — это та точка, которую не может перейти Россия. Если Россия перейдет точку под названием Украина, дальше Западу приготовиться воевать с Россией на своей территории. Запад на это никогда не пойдет, поэтому он будет давать Украине вооружение и деньги, и все, что нужно для того, чтобы Украина поломала путинские планы и отбросила российскую армию.
Дмитрий, наш зритель, который попросил остаться анонимным, просит задать вам вопрос. Мои родственники поддерживают войну. Что мне делать?
Вы знаете, у меня в России достаточное количество друзей, знакомых, которые поддерживают войну. Я просто перестал с ними общаться. Мне они неинтересны. Человек, который может в трезвом уме, не будучи имбецилом, не будучи сумасшедшим, поддерживать неправедное дело, ну просто не заслуживает на то, чтобы я с ним общался. Зачем мне тратить силы, нервы, здоровье, общаясь с идиотом? Все, кто поддерживает войну, являются идиотами. Все, кто поддерживает захват Украины, являются подонками и идиотами. Зачем же мне с ними общаться, тратить на них себя? Поэтому всем советую прекратить всяческое общение с теми, кто является зазомбированными, тупыми скотами.
Дмитрий, я недавно, ну, там пару месяцев назад, наверное, смотрела ваше интервью с Гиркиным, Стрелковым. Ну, просто было интересно, не знаю, что ли, понять получше психотип вот этих людей, которые творят подобные вещи. А еще у вас выходило интервью с Поклонской. Вот сейчас вы бы стали с такими людьми разговаривать? Ну, возможно, не прямо сейчас, а когда эта война закончится.
Я разговаривал с Гиркиным и Поклонской, потому что это был план, это была спецоперация Главного управления военной разведки Украины и Генеральной прокуратуры Украины. И меня как журналиста. Для чего мы это делали? ГУР Украины и Генеральная прокуратура составили вопросы юридически правильные для Гиркина и Поклонской, которые потом должны были работать в Гааге и в прочих судах, которые осудили бы преступления России против Украины. Поэтому это все было правильно составлено. Ну, Гиркину, я помню, 58 вопросов, по-моему, было. Если вы посмотрите интервью, вы легко это поймете, потому что есть вопросы, которые задаются просто как вопрос, а есть вопросы, которые задаются формулировками. И я читал прямо эти формулировки, это видно. Кстати, Поклонская, сама юрист опытный, она сказала, вы так спрашиваете, вы так задаете вопросы, как будто я на допросе, как будто это допрос. Я отшутился, что да, мне многие это говорят. Но на самом деле, конечно, это был допрос. Потом все это было оформлено соответствующим образом Генеральной прокуратурой как показания и передано в Гаагу. И Гаага приняла это все. И эти все показания Гиркина, в частности, играют на процессе по сбитому Боингу MH17 в небе над Донбассом. Сейчас мне эти люди не интересны. Все, что я хотел спросить, я уже спросил. Это преступники, о чем с ними разговаривать?
А с Владимиром Путиным вы бы стали разговаривать? Непонятно, при условии, что он там, я не знаю, сидит в тюремной камере, и суд разрешает ему общаться с журналистами.
Вы знаете, в свое время, года два назад, я сказал, что человеку, который устроит мне интервью с Владимиром Путиным, я заплачу 50 тысяч долларов. А потом я повысил цену вдвое и предложил 100 тысяч долларов. Я состоятельный человек, могу себе это позволить, в ответ на организацию, за организацию интервью с Путиным. А потом он просто стал мне неинтересен. Он мне сейчас неинтересен. Даже если он будет сидеть на скамье подсудимых, в чем я сомневаюсь, но вдруг. Мне он тоже не будет интересен. Отыгранная карта. Там все понятно. С ним все ясно. Вопросов к нему нет.
Дмитрий, зачитаю вопрос из чата. Что вы думаете о Легионе Свобода России? Ну да, действительно, в соцсетях мы периодически видим какие-то упоминания этого добровольческого легиона, видим фотографии, но не совсем понятно, участвует ли он реально в боевых действиях.
Каждому человеку, который борется против путинского режима и российской военной машины, то ли на фронте, то ли в тылу, то ли как-то еще, я лично и все украинцы благодарны. Поэтому, если этот легион существует, и если эти ребята борются против Путина, мое им спасибо.
Еще один вопрос из чата. Дмитрий, как вы считаете, будет ли партизанская война на территории России?
Вы знаете, исходя из знания моего истории, а я историю неплохо знаю, особенно историю после 1917 года, на территории России возможно все, что угодно. Вообще, все, что угодно может происходить с Россией на ее территории и относительно России на другой территории. Не удивлюсь, если партизанская война начнется. Кстати, то, что Путин убрал пост президента Татарстана, и теперь президент Татарстана Миниханов будет называться главой Татарстана, это же о чем-то говорит, о многом, вернее, говорит. В России есть регионы, которые стремятся к самостоятельности. Я не знаю, к отделению ли, но к самостоятельности точно. И это касается, прежде всего, богатых регионов, таких как Татарстан, как Башкортостан, как Чечня, безусловно. Я, кстати, не удивлюсь, если при падении Путина, неминуемом падении Путина, и на фоне поражения российской армии в этой захватнической войне, я не удивлюсь, если начнется центробежный процесс, и российские регионы начнут уходить от метрополии. Я даже не удивлюсь, если процесс ухода Чечни возглавит Рамзан Кадыров. Не удивлюсь.
Кстати, про Чечню. В Верховную Раду на днях был внесен законопроект о признании независимости Ичкерии, ну, то есть Чеченской Республики под названием, которое признают сторонники независимости этой республики. Как вы думаете, это скорее такой политический жест или этот законопроект реально будет принят?
Мне трудно сказать, будет ли он принят, но я, как человек, который очень любит чеченский народ и чеченцев, и историю, культуру этого прекрасного народа, многострадального народа, я бы приветствовал, конечно, самостоятельность, независимость Чечни, независимость от России. Эти замечательные люди потеряли десятки, сотни тысяч людей. Сначала при выселении этом страшном, сталинском, когда чеченцев, ингушей в один прекрасный момент подняли и выселили. Сколько людей умерли в дороге даже. А затем вследствие двух чеченских войн, которые развязала кровавая Россия против этого свободолюбивого, гордого, прекрасного народа. Десятки тысяч чеченцев погибли, были убиты варварски, точно так же, как сейчас россияне убивают украинцев. Ничего нового. Поэтому украинцы хорошо понимают чеченцев. И я повторяю, я чеченцев очень люблю. Замечательные люди, гордые, красивые, достойные быть независимыми.
У нас уже несколько похожих вопросов в чате. Видимо, действительно волнует это людей. Спрашивают, будут ли ВСУ каким-то образом выходить на территорию России. Есть вот даже вопрос заходить в Кремль и освобождать Россию от Путина в случае, если получится, естественно, успешно отбить свои собственные территории.
Я исключаю заход вооруженных сил Украины на территорию России. Мы уважаем международное право. Украина – страна правовая, европейская. Никогда украинцы не пойдут на территорию других стран для каких-либо действий. Мы ставим перед собой цель – полное освобождение Украины от российского военного и прочего присутствия. Что подразумевает освобождение временно оккупированных территорий, включая Донбасс и Крым. Все остальное, конечно же, нас не интересует, это внутреннее дело России.
А вот вопрос, верите ли вы в то, что, ну, сейчас есть такое мнение, даже не мнение, а, наверное, факт, что дела у Путина и российской армии идут не очень хорошо, по крайней мере, не так хорошо, как хотелось бы, потому что, очевидно, спецоперацию, так называемую, планировали закончить еще раньше, в очень какие-то сжатые сроки, но вот все не получается. Есть мнение, что рано или поздно Путин пойдет на объявление всеобщей мобилизации, настолько будет не хватать ресурсов. Верите ли вы в этот сценарий, и как он может повлиять на исход войны?
Дела у Путина и российской армии идут не то чтобы не очень хорошо, они идут из ряда вон скверно. Ну просто и Путин, и российская армия показали полную несостоятельность, потому что когда страна с населением 140 миллионов человек, с армией в несколько миллионов, с огромными мощностями финансовыми, экономическими, нападает на страну с населением 27 или 30 миллионов человек, с небольшой армией, полностью развооруженной российской агентурой. Я напомню вам, что у нас два министра обороны вообще при Януковиче, Соломатин и Лебедев, были вообще гражданами России. Я уже не говорю про других министров обороны, многие из которых были агентами России. Вы же понимаете, какие задачи они выполняли в Украине. Разоружали украинскую армию, не давали возможности закупать вооружение и так далее. Так вот, когда такая армада нападает на страну, ну давайте скажем, в 5 раз с меньшим населением и с никакой армией, казалось бы, да, и так далее, невооруженной армией, ну успех должен прийти за первые 3 дня, так точно. И на это и рассчитывали, потому что даже сухпайки были на 3 дня. У колонн орков, которые вторглись на нашу территорию. Но, слушайте, уже почти 5 месяцев. 5 месяцев эта армада не может справиться с Украиной. 5 месяцев. О чем мы говорим? Это позор. Это несостоятельность полная ни Путина, и Путина, и российской армии, и всего российского вообще. полная несостоятельность, а говоря короче, жопа. Поэтому это все будет усугубляться. Мы сейчас вооружения какие получаем. Это все и применяем их как. Это все будет усугубляться, пока не доведет до полного краха и путинский режим, и российскую армию.
Пока у нас осталось немного времени, хочу спросить вас по следам вашего последнего интервью. Я начала смотреть ваше интервью с мэром Киева Кличко. Вы там гуляете с ним по городу, и, насколько я понимаю, вы сейчас находитесь или в Киеве, или ну, где-то в Украине, если я не ошибаюсь.
Я все время нахожусь в Украине. За эти более чем 4,5 месяца я ни разу не покидал территорию Украины и не собираюсь это делать пока, во всяком случае. И нахожусь я везде. Я всюду. И в Киеве тоже.
А расскажите нашим зрителям, какая сейчас обстановка в столице, потому что вроде бы появлялась информация, ну, мы знаем, что в город возвращается жизнь, но периодически обстрелы случаются, и люди от них страдают и гибнут в них.
Обстановка в Киеве, с одной стороны, вы знаете... Я вам картинками попробую обрисовать эту обстановку. Гуляют дети на детских площадках, работают некоторые театры, кинотеатры, торговые центры работают практически все, магазины, естественно. На улицах гуляют люди, красиво одетые, ездят машины, хорошие машины по улицам. Стоят во многих местах баррикады, ежи металлические, мешки с песком и с цементом, вырыты траншеи в целом ряде мест, сделаны фортификационные укрепления. И над всем этим витает ощущение, вот мы живем, как знаете, каждый день может быть последним. Ну вот я лично так понимаю, каждый день может быть последним, потому что никто не гарантирован от того, что его дом многоэтажный не попадет завтра ракета, выпущенная откуда-то с Каспийского моря или с Белоруссии. Никто не застрахован от этого, не гарантирован. И поэтому люди понимают, что сегодня мы живем, дышим полной грудью, завтра нас может не быть. Но это такая жизнь. А разве Израиль живет не так? Точно так же.
Да, Дмитрий, хочется вам и всем украинцам, конечно, пожелать мира, чтобы скорее жизнь вернулась в нормальное русло, и эта ужасная война закончилась. И напоследок я задам вопрос не про войну и не про какие-то важные политические вопросы. Спрашивают подписчики, видимо, поклонники вашего канала, будет ли возобновлена работа магазина мерча и будут ли еще выходить ваши книги?
Книги выходить не будут больше, потому что эпоха книг в моем понимании ушла. Магазин мерча начал уже работу потихоньку, работает. Но жизнь продолжается. Вот знаете, несмотря ни на что, вот чем сильна еще Украина, мы даже смеемся. Мы находим в себе силы смеяться. Нам иногда так хочется плакать, мы иногда плачем. Причем вот такими слезами. Когда хороним людей, когда видим, как разрушают наши города, когда смотрим на все, бывает ужасно. Но проходит пару часов, и мы смеемся. И в этом смехе, в этой способности смеяться в такое тяжелое время — наша сила. Потому что только сильные люди могут смеяться, когда громыхают заряды, разряды, и ракеты летят на них. И я уверен, мы победим, потому что мы сильные.
Тоже в это верю, Дмитрий. Спасибо вам большое, что поговорили сегодня со мной. Спасибо вам. У нас в гостях был Дмитрий Гордон. Спасибо большое, друзья, что смотрели нас в прямом эфире. Спасибо вам, до встречи, всем пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.